Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И напомню, разговор у нас идет о существующих в мире гипотезах, объясняющих происхождение религии. И сегодня мы поговорим о самой популярной, самой распространенной, самой известной гипотезе, по крайней мере у нас в стране, пережившей долгие годы атеизма. Это социальная гипотеза. Говоря уж совсем примитивно и совсем просто, суть этой гипотезы передается известным фразеологизмом соответствующей эпохи 30-х, скажем, годов, что религию попы выдумали. Дальше следует вполне понятные, ну, скажем так, любому человеку, любому обывателю понятные выводы. Вот почему выдумали, понятно почему, потому что так удобнее управлять людьми, а главное для того, чтобы таким образом наживаться. Конечно, именно с социальной точки зрения эта гипотеза совершенно не отражает никакой реальной существующей социальной действительности, в том смысле, что во все эпохи, во все времена подавляющее большинство священнослужителей, они всегда были бедны, подавляющее большинство людей, приходящих к этим священнослужителям, вовсе не боялось тех угроз, которые им говорили священники, ну, типа, что так удобнее управлять. Никто никогда священников не слушал, никто никогда не боялся, что им за измену, скажем, жене, вот, будут, ждут их вечные муки, или за то, что не матерятся, или пьют, или, скажем, воруют, или лукавят, или лгут, или еще что-нибудь делают, что им за все придется держать ответ. Как раз подавляющее большинство прихожан ни в Византийской империи, ни в Русской империи, ни в какой другом царстве или империи это никогда не было никакой взаимосвязи, никто никогда не слушал. Всегда людей, которые действительно как-то, скажем, вот эта религиозная компонента как-то серьезно влияла на их мотивацию внутреннюю, таких людей всегда во всей эпохе было мало. Но тем не менее, вот эта гипотеза оказалась самой востребованной, самой популярной, самой легко все объясняющей, как казалось, и до сих пор можно, скажем, если заглянуть в какие-нибудь атеистические сайты, до сих пор можно встретить эту же самую гипотезу в той или иной форме, немножко подправленную, но по сути дела то же самое, что священники для своего собственного блага, для своей наживы, для того, чтобы поработить и завоевать народ, заставить его исполнять свою волю, они и выдумали религию. Что же можно возразить на эту гипотезу по существу? Да, вот эта гипотеза, она исходит из того, что когда-то люди жили без всякой религии. Они были разумны, они ничего себе не выдумывали, они не верили сказкам и мифам, были очень трезвы, ну, что-то вроде таких высокоорганизованных животных, никакие идеологии и идеи их не волновали, и поэтому они так жили просто, доверчиво, ничего не придумывая религиозного, и религия им была не нужна. Но на определенном этапе эта религия появилась. Вот для социальной гипотезы очень важен момент, что было время, когда никакой религии не было, и в один определенный момент она возникла по воле каких-то нехороших людей, желающих завладеть сердцами и умами своих потенциальных адептов. Второе положение этой социальной гипотезы, что возникла религия как именно из мотивов управления. Причем эти мотивы управления, они как бы вот в разных вариантах сторонники этой гипотезы по-разному описывают этот момент управления, что с одной стороны нужен был инструмент, власть имущим, чтобы держать людей в страхе и повиновении, то есть надо было придумать идею о том, что они, то есть социально благополучные слои населения, они вот Богом поставлены на управление, и всякий, кто восстает против них, всякий, кто замышляет против них, он делается врагом Богу, и Бог его обязательно накажет. На самом деле, вот если внимательно и незамыленным глазом посмотреть на это предположение, оно уже кажется нелепым. То есть, как можно придумать какого-то, вот выдумать какого-нибудь Бога, которого люди не знают, о котором ничего не слышали, сказать, что вот именем Бога мы делаем то-то и то-то. И люди так испугались и перепугались, что все стали кроткими и шелковыми, так как на самом деле никогда кроткими и шелковыми социальные массы не были. Ну да ладно. Вот это одна составляющая управления, вторая, что надо было обездоленным и несчастным с помощью религии объяснить, почему они обездолены и несчастны, сказав, что так определил Бог, но вы не унывайте. Потом, когда вы умрете, ждет замечательная жизнь, вы будете жить хорошо, богато, счастливо, замечательно, со всем благополучием, со всем изобилием. Вот там вам Бог даст все. Конечно, возникает вопрос, если только от Бога зависит, кому чего подать, и чтобы дать справедливо, то почему Бог не распределил справедливо все здесь? Если вот наша несправедливость, она каким-то образом, это всегда было замечено, играет и на будущую роль, на будущее положение наше в каком-то посмертном бытии, потому что бедный человек, он бедный, ничего обеспечивающий ему тамошнее бытие сделать не может, а богатый он много строит, он много жертвует, он много разных хороших дел творит, поэтому, естественно, у него и возможности жить там поближе, в лучшем месте становится больше. Разумеется, люди могли задавать такие вопросы, потому что они их всегда задавали, во всех традициях задавали, и, очевидно, задавали и тогда. Если бы действительно все это было так, что выдумали попы. Но вот с помощью этих рычагов управления, то есть с одной стороны мы объясняем бедным с помощью религии, почему у богатых есть богатство, а с другой стороны мы утешаем бедных, чтобы они не нервничали, не бунтовали, не пытались захватить богатство, что их ждет богатое воздаяние за гробом. И самое главное, ну скажем так, с точки зрения творцов, людей, придумавших социальную гипотезу, вот это казалось очень важным. Они, это единственная концепция, единственная гипотеза, которая позволяет объяснить, почему в любой религиозной традиции, в любой религиозной практике такие четкие, хорошо сформулированные абстрактные понятия. Ведь если, как это говорят все другие гипотезы, религия явилась из неких конкретных переживаний, которые были возведены в абсолют, то как же объяснить, что там такая сложная система абстрактных понятий, определений, формулировок, что из непосредственного опыта, разумеется, явиться никаким образом не может. Так вот, эта социальная гипотеза, она объясняет, как это возможно, потому что если религия придумана, то, естественно, придумывали ее умные люди, образованные люди, которые, разумеется, для того, чтобы максимально запутать человека, или, говоря сленговым, выражаясь сленговыми словами, запудрить человеку мозги, вот для этого, естественно, и было придумано множество разных понятий, определений, дефиниций, совершенно абстрактных, потому что вся эта идея о Боге родилась по мысли авторов социальной гипотезы, родилась только в головах каких-нибудь жрецов или государственных деятелей, которые только и думали о том, как бы им поработить и одурачить народ. И вот что можно по существу сказать против этой гипотезы? Во-первых, ну, то, что мы отчасти уже и сказали, что на самом деле, если бы это было так, то это был неудачный проект. Как всякий человеческий какой-то глобальный неудачный проект, если он неудачен, то он после того, как потерпел фиаско, он должен быть списан. Ну, то есть, ведь известно из истории, что на самом деле, если создатели религии преследовали такие цели, то цели своей они не достигли. Потому что социальные возмущения, социальные нестроения, они, социальные потрясения, социальные революции были всегда. Причем иногда эти социальные потрясения и социальные революции продолжалось очень долго, скажем, вот два переходных периода в истории Египта длились каждый по 200 лет практически, то есть это две эпохи, в эти 200 лет, скажем, умещается история американского государства, очень насыщенная и богатая событиями, а в истории древних это всего лишь два столетия социальных катастроф, нестроений, неурядиц и прочего всякого разрушения. И странно, и во время этих смутных периодов, и выходя из этих смутных периодов, тем не менее люди снова придерживались этой гипотезы, так скажем, то есть веры в то, что существует потусторонний мир, веры в то, что существуют боги или бог. Это всегда было. Это можно проследить во всех цивилизациях, во всех культурах, вообще везде, со всей очевидностью, это так. То есть понятно, что если религия – это проект, то он не работал. Везде, где всегда было возмущение бедных богатыми, всегда был протест бедных против богатых, всегда они возмущались, всегда они поднимались на бунт, при этом оставаясь религиозными людьми, вот во всех смыслах этого слова. Но вот по существу главным возражением против этой социальной гипотезы является факт, то есть реально существующий, реально действующий, фундаментальный факт, что никто никогда нигде не видел человеческого общества без религиозной компоненты, без религии. Никто никогда нигде. То есть ни в древних каких-нибудь там раскопках, нигде не, вот, невозможно найти подтверждение того, что общество когда-то было безрелигиозным. Причем, по сути-то, по своей это актуально, как это ни странно, не только для всей древней истории, но и для всей недревней истории. То есть, скажем, даже тогда, когда современные западные общества, казалось бы, ну совсем были не церковными, и там семимильными шагами двигалась секуляризация, отделение церкви из всех, выдавливание церкви из всех сфер общества, и тогда, если бы и какой-нибудь сторонний наблюдатель посмотрел, понаблюдал за жизнью человека, он сделал вид и тогда, что они религиозны. Потому что религиозные формы поведения присутствуют даже в людях, которые сознательно позиционируют себя как люди нерелигиозные. Ну, скажем, как сейчас, так это и было и в те далекие-далекие тысячелетия, когда вот насколько мы можем представить себе ту жизнь и восстановить ее картину. И тогда, и сейчас людей хоронят. С точки зрения атеистического сознания, похороны совершенно бессмысленная вещь. Ну, то есть, вот, ну, ради гигиены, санитарных условий, конечно, умершее тело нужно зарыть. Но если позволяет технологии, то сжечь. Лучше всего, безболезненнее всего, с точки зрения атеиста, тело должно быть уничтожено. И никакой памяти об этом теле оставаться не должно. То есть память об умершем человеке, она, вот я говорю про современную, разумеется, действительность, память об умершем человеке – это, по сути-то, своей религиозный акт. И атеистическим сознанием он никаким образом, ну, скажем, не может быть объяснен, и человек, который исповедует себя атеистом, называет себя атеистом, но при этом благоговейно относится к почитанию своих собственных умерших близких ему людей, он, ну, строго говоря, действует нелогично, неадекватно собственному убеждению, потому что с точки зрения атеиста это просто атомы, просто молекулы, ничего, кроме этого ничего нету. То есть если он пытается сказать представление о личности, о неком уникальном облике этого человека, о каком-то вкладе в свою собственную жизнь или в науку, это все мифы с точки зрения атеистов. Этого не может быть. Он просто пытается осмыслять мир по-старому, в религиозных образах, в каких-то духовных представлениях, на что атеизм не дает никаких оснований. Такое часто бывает, когда по умственному переживанию, по умственному мироощущению человек вполне атеист, но его сердце, оно больше, естественно, и слава Богу, у всех людей сердце больше, чем его сознание, чем его мысли, чем его схемы. И сердце с этим не может примириться, даже если человек атеист. И каждый из нас, наверное, видел людей и в далекие прежние эпохи, скажем, лет 60-50 назад, и в современном вот ситуации, когда человек вроде бы атеист и Бога не верит, и его бытие отрицает, но на могилке к усопшим идет, и там у этой могилки плачет, или переживает, или вспоминает, или еще что-то подобное делает, но сердце его трепещет, сердце его живет, и он переживает общение с умершим человеком каким-то доступным образом, даже не веря в то, что этот человек действительно где-то как-то продолжает свое существование после смерти. Вот такая непоследовательность многих атеистов, она часто встречается, и вообще явление очень естественное, потому что атеизм, это вот именно атеизм, это и есть придуманная схема. Придуманная, она только в голове. В повседневности жизни она на самом деле проводится только в том случае, если человек волевым усилием постоянно, тотально заставляет себя вести в этой жизни, как должен вести себя атеист. Такие люди тоже встречаются, но им постоянно приходится делать усилия, чтобы поступить в соответствии со своим убеждением. Иногда это поражает людей, атеистов, разумеется, настолько, что вот последнюю статью атеистическую, которую мне довелось читать, там так буквально и написано, практически 0,8 всей статьи посвящено тому, что у человека есть врожденное религиозное чувство, ну, такой же, как, скажем, инстинкт самосохранения или инстинкт размножения, вот такой же инстинкт, религиозное чувство, так что человеку, если он хочет, ну скажем, себя воспитать достойно по-человечески, приходится постоянно это религиозное чувство в себе подавлять, как мы подавляем в себе инстинкты и прочие-прочие вещи. То есть даже в конце концов это пришлось признать, потому что для всякого очевидно человека, что действительно в глубине всякого человека есть некая потребность, побуждающая его верить, и она органична, сродственна человеку, и тут выдумывать ничего не надо. Выдумывать надо атеизм, а потом старательно себя навязывать, ввязывать в этот атеизм или навязывать своей воле этот атеизм. А с религией все проще. Она не требует придумки. Человек, предоставь его самому себе, он всегда в любом случае найдет себе религиозный культ и будет кому-то поклоняться. Таким образом, человека без религии мы не знаем. Вот тоже интересный вопрос, скажем, а с чего мы решили, что в древних захоронениях, в древности когда-то, действительно мы не можем найти никаких присутствий атеизма, всегда встречаемся с человеком религиозным. То, ну, там вот вообще достаточно все очевидно, и, наверное, из предыдущего речи понятно, в чем тут дело. Дело в том, что когда бы мы ни встречались с человеком, он всегда хоронит умерших особей человеческого рода. Если мы встречаем останки вне погребения, то, как правило, ближайшее там изучение, какие-нибудь генетические экспертизы или изучение, скажем, того, что вот нам известно об окружении этого человека, всегда видно, что смерть наступила каким-то насильственным образом, так что, собственно, похоронить этого умершего человека, попавшего нам в руки, и некому было, или некогда был, там, скажем, сход лавины, какой-нибудь катаклизм, землетрясение, вулкан, нашествие какого-нибудь племени зверского, которое всех убило, или болезнь какая-то. Но это всегда именно вот из буквально антуража, в котором находится тело, или из внутреннего состояния останков этого тела, всегда видно, очевиден вывод, что да, смерть наступила вот таких-то, при таких-то, при таких-то обстоятельствах. А всякий раз, когда мы встречаемся некую стабильную человеческую жизнь, общину, мы видим, что они хоронят друг друга. Не просто зарывают землю, как они должны были бы по логике вещей это сделать ради санитарных соображений, а они его препровождают в царство мертвых. Причем даже те народы, которые издавна практикуют сжигание, как, скажем, индусы или какие-то еще океанические племена, то там тоже очевидно по тем описаниям, которые дошли до нас в разных графических изображениях, или потому что мы видим сейчас у диких племен, но это однозначно человека препровождают в иной мир, где он продолжает свое бытие. Это видно из того, что человека снабжают тем, что необходимо ему в потустороннем бытии, по мысли тех людей. То есть они верят, что человек на самом деле будет жить дальше, и будет жить, и вот это бытие обеспечивает ему как раз некая высшая реальность, посмертное бытие. Второе возражение по существу этой гипотезе, что, разумеется, религия возникла задолго до социального гнета, а вот еще это возражение в том, что религия существовала и существует там, где нет социального расслоения и где нет отвлеченных никаких понятий. А религия есть. Религия есть, а богословия, так скажем, абстрактных представлений о религии нет. Или религия есть, а социального гнета нет. То есть, если религия появилась как ответ на усложнение жизни, как ответ на социальный гнет, то, стало быть, ее не должно быть там, где нет социального гнета. Но мы видим, ну, очевидно, эти ситуации были и раньше, но по всем даже ныне известным племенам мы видим, что где бы это племя ни жило, в каких бы одинаковых условиях они ни существовали, все равно религия есть, и она никогда, вот особенно в таких маленьких сообществах, никогда не играет роль регулятора социальной жизни. То есть она просто есть, люди просто кланяются Богу, может даже вот как-то у них культ какой-то есть, может жрец какой-то есть, но к социальной жизни это никак не относится и никак не влияет. Вот это наличие религии, присутствие религии в жизни человека, независимо от того, есть там социальные расслоения или нет, оно доказывает, что на самом деле социальное расслоение тут ни при чем. Есть общество, где люди равны, где есть только вождь, который сменный, причем очень часто сменный, который не имеет никакого авторитета абсолютного, хоть сколько могущего претендовать на, скажем, вот, соотнесение себя с Богом. Тем не менее, и в этих народах, и в этих племенах есть религия, есть представление очень яркое, есть культ. То есть, на самом деле, вот эта социальная гипотеза не объясняет, не дает адекватного объяснения ответа на вопрос, почему возникла религия. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.